Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Татьяна Горбачева.
Добрый день!
Итак, друзья, сегодня говорим про семью. Да, удивительно, что в «Формуле семьи» мы говорим про семью. И про верность. Тема эфира — секреты семейной верности. Давайте сразу определимся. Татьяна, мы же не будем отвечать на вопросы, почему люди изменяют, да? Мы будем говорить, как сохранить верность. Или как? Или ответим на этот вопрос?
Сколько я не пыталась сосредоточиться на теме исключительно верности в позитивном залоге,
все равно в негативном,
опасность измен, она как бы и поднимает этот вопрос. Поэтому мы не будем про измены, как бы вот передача не про измены, а про верности. Но, наверное, где-то все равно этот пункт вылезет. Поэтому стараемся быть ближе к теме. Но если уж совсем кричащий вопрос поэтому возникает в эту сторону, ну, тогда будем с ним разбираться.
Да, ну, друзья, пожалуйста, давайте будем писать не почему мой козел или моя коза такая плохая, а все-таки про добро, про любовь, про верность, про светлое будущее, которое возможно после всех этих событий. Вот давайте про это писать. Пишите ваши истории, рассказывайте, задавайте вопросы. Очень будем ждать.
Ну да, может быть, несколько вот моментов, которые могли бы нас сфокусировать на том, что мы хотели бы от вас услышать, да, вот ваша история. Когда вообще вопрос о верности встает, вот в каких случаях вдруг мы начали думать, а вот быть верным или не быть верным, да, во-первых. Во-вторых, как быть верным? Есть ли какие-то вещи, которые вот вы знаете, что если вы вот это делаете, да, это вам помогает? То есть ваш рецепт счастья, мы будем рады зачитать в эфире, да, и, может, прокомментировать как-то его. И те, которые прожили достаточно серьезный уже опыт семейной жизни, да, выжившим в горниле семейной жизни, да, вот мое воззвание, тоже, пожалуйста, пишите свои истории, как это вам удавалось, что для вас было важным в вопросе верности, потому что я обнаруживаю, что молодые пары иногда... они, ну, не знают, у кого спросить, да, и когда сталкиваются с какими-то сложностями в этом вопросе.
И почему?
Ну, вот, знаете, есть такой момент, что ты же не подойдешь к своим дядям и тетям и скажешь: тетя Маня, расскажите, а как вот вы были верны своему дяде Васе? Ну, как бы вопрос, он такой тонкий, он связан с какими-то отношениями, да, с возможностями каким-то, ну, измен, да, или каких-то отношений на стороне, поэтому он настолько интимного характера, что редко кто вообще его поднимает, как не принято об этом говорить. Больше уже принято охать и ахать, когда мы знаем, что уже дров наломано, и тогда мы говорим: ну, как же так вот все произошло? Профилактические вещи, ну, как бы вот редко поднимаются, может быть, они редко осознаются тоже.
А то есть, подождите, если я правильно вас поняла, вы предлагаете во время отношений, когда все хорошо, периодически поднимать вопросы, может быть, в диалоге с самим собой или в диалоге с мужем или женой, почему мы верны друг другу и как быть верными?
Нет, ну это будет искусственно. Я сказала, что у молодых пар иногда они мучаются с этим вопросом, но как-то нету пространства, в котором можно спросить, да, у кого-то постарше. Может быть, нет тех людей, которые постарше.
А с каким вопросом-то? Зачем быть верным?
Ну, как можно вот в такой конкретной... Давайте я вам ситуацию расскажу, да?
Да.
Вот, приходит ко мне на консультацию молодой человек и говорит: вы знаете, вот я влюбился, что мне делать? Я не знаю, что мне делать.
Он женатый?
Он женатый, да, и ребенок маленький. Скажите мне что-нибудь такое, чтобы меня могло остановить. Вот. Но это был очень осознанный молодой человек, который понимал, что ему нужно. Вот. Я говорю: что, прям вот так хотите, чтобы я прям вот вам сказала? Он говорит: да. И чем, как бы, вы правду скажете, тем мне будет легче. Потому что я не нахожу у себя никаких тормозов. Ничто не может меня остановить, кажется, в этой ситуации. Мне уже хочется быть с другим человеком, и жена меня не интересует, а ребенок тоже, да. Но я хочу сохранить семью. Помогите мне найти вот эти вот тормоза внутри меня, чтобы могло мне помочь это. Ну, и я просто ему статистическую информацию дала, что бывает вот после развода с ребенком, да, насколько они болезненно переживают, когда папа уходит, девочка у него тоже, да, насколько есть шансов у его семьи, у его второй половины, да, у жены выстроить счастливые отношения, то есть они стремятся, да, там, шансы есть, но очень маленькие, насколько ему удастся потом восстановить какие-то отношения, построить хорошую семью. Ну, и он так впечатлился и сказал, что, ну, ладно, спасибо, теперь у меня есть хоть на что-то опереться, ну, в противостоянии вот этому влечению, которое у меня сейчас есть. То есть вот, но это исключительный случай. Вот за мою практику один только такой был молодой человек, который вот пришел с таким запросом.
Обычно приходят, я уже все наломал, жена уже все знает, как мне быть теперь, да?
Да, да. Ну, или как лучше развестись, чтобы, ну, как наименьше травмировать супруга или супругу. Угу. Потому что, в общем-то, желание травмировать, ну, редко возникает, что прям буду мстить, да? Хочется как-то тихо, спокойно, чтобы меня никто не трогал, как бы вот решить этот вопрос.
Так.
Вот. Но мне кажется, что вот, когда мы говорим о верности, надо начинать с себя. А почему я хочу, чтобы мне были верными? Вот. Ну да. Ведь мы ожидаем верности от своих близких. Ну, от родителей ожидаем, да? Вот мы все-таки ожидаем, что родители, они будут с нами, даже если мы взрослые. Если нам родитель, у меня вот у подруги случилось так, родитель другой, ты знаешь, как бы я женюсь и уезжаю там жить в другое место со своей женой. Она такая, опа, ну как же так, папа-то всегда был, папа хотя уже достаточно солидного возраста. И кажется, что почва ушла из-под ног, потому что, ну не то чтобы она там держалась за него, но папа, он должен быть рядом все время. Что значит, он женился и уехал в другое место? Куда он уходит, да? То же самое с родителями. Дети считают, когда один из родителей уходит, это очень болезненно. Как будто бы часть себя человек теряет. То есть есть имплицитно, то есть внутренне у нас есть ожидание, что если мы в каких-то близких отношениях с другим человеком, то этот человек, он останется в этих отношениях, он никуда не денется. Ну, есть ситуации смерти, конечно, ну, которые тут не властны, да, но пока он жив, он будет в этих отношениях, там, папа ли он, мама ли, или если супруги, то ожидания еще более близкие.
Угу.
Вот. И поэтому-то, когда это разрушается, даже есть угроза, да, этого разрушения, мы так сильно переживаем. Вопросы ревности встают, когда вот начинаются какие-то там непонятки, да, вот в отношениях, потому что мы чувствуем, что мы можем потерять как бы вот, ну, часть себя, что-то важное в нашей жизни, оно, и кажется, что не на что опереться. Вот кто-то мне тут сказал перед эфиром, что верность — это как цемент, это как основа, которая, вот, на которой все строится остальное. Так ли это? Как вы считаете?
Как слушатели?
Да,
пишите, друзья, так ли это? Нам интересно знать ваше мнение. Я в целом, наверное, соглашусь, потому что для меня верность — это ощущение безопасности, ощущение защищенности. Я уже не переживаю о том, что кто-то другой как-то войдет в наши отношения и заберет этого человека, или этот человек сделает такой выбор. Я оставляю эти переживания лишние, не трачу на них ресурсы, и благодаря тому, что есть вот этот фундамент, что этот человек рядом, я могу дальше строить. Но вот тут вот опасно, что часто и мужчины, и женщины забывают о том, что все-таки нужно как-то проявлять внимание и строить отношения дальше, и на свидания ходить, и быть красивыми друг для друга, потому что обычно после свадьбы все, мы как бы завоевали друг друга, и все закончилось. Нет, так не надо, но определенное доверие, определенная безопасность, вот верность для меня, наверное, вот это. Поэтому я соглашусь, что это очень похоже на цемент. Очень.
Да, фундамент. Да,
да, на фундамент.
Но сейчас все больше и больше в обществе идут разговоры о том, что доверие — это вообще одна из самых фундаментальных таких ценностей, которые, ну, есть для человека. Ему нужно кому-то доверять. Ему нужно быть уверенным, что вот этот человек, он как бы со мной, да. Ну, и это, начиная с самого такого глубокого доверия до, ну, каких-то доверий, которые мы испытываем там к врачу, мы ожидаем, что мы придем, и нам человек компетентно скажет, что вот ты. То есть мы тоже же доверяем вот в этом отношении. То есть доверие, оно разной степени глубины, но оно вот очень важно. И если мы видим, что доверие начинает рушиться, то человеку очень сложно, он потерянный, он не понимает, как дальше жить. То, что казалось цементом, оказалось болотом, да, вот так в метафоре. И тогда как дальше существовать, непонятно. И в этом боль очень многих распавшихся семей, потому что именно этот кризис происходит. Люди разучаются доверять другим людям. Поэтому повторные семьи, в общем, достаточно сложно строиться, потому что есть вот этот опыт уже нарушенной верности, которая была в первых отношениях.
Есть комментарий от Елены. В семье должно быть взаимопонимание, доверие, умение идти на компромиссы друг к другу и вместе вести быт. И не забывать в постели думать о партнере. Верность зависит от нашей моральности.
Ну, наверное, некоторые есть зависимость от моральности, потому что я вот слышала такое, что фразу, что ты вступаешь в отношения на эмоциях. А, то есть влюбленность, все дела.
Эйфория такая.
Да, эйфория.
Так прекрасно.
Вот. А сохраняются отношения рациональностью, что вот ну, ты вступил в отношения, то все, ты должен их держать. То есть дальше эмоции, они как бы не очень тебе помогают. То есть может такое быть, что ты кого-то другого влюбишься, но это не то, что, чему тебе стоит доверять, когда ты уже в браке находишься. Ну вот, не знаю, я в чем-то согласна. С другой стороны, вот представьте, верность без любви. Ну, это очень жестко. То есть ты такой верный, вот, но отношений уже нет. И, как правило, вот выхолащивание очень сильно идет, если близость заканчивается между людьми, вот как вы говорите, да, вот друг другу уже считаются как данность, но не особо не обращают внимания, то со временем эта верность, она теряет, смысл. Потому что для чего быть рядом с человеком, которым, тебе не нужен, да? Ну, то есть вот я за то, чтобы все-таки верность, она была в сочетании с любовью, да, чтобы она имела смысл в отношениях.
Слушайте, ну тогда резонный вопрос, а что делать, если любовь прошла? Как тогда восстановить эти чувства, чтобы вот эта верность, она не была напрасной или не напрасной, а вот бессмысленной какой-то, лишенной осознанности? Как что тогда делать?
Ну, я так считаю, что лучше ее не упускать, любовь, потому что она как костер, да, вот его заново разжигать после дождя сложновато. У меня сейчас дочь ушла в поход, поэтому мне какие-то все походные метафоры в голову идут. Вот. Лучше, чтобы он горел, туда травишку подкидывать в виде каких-то там свиданий или времени вместе, или теплых слов и так далее. Много разных способов есть.
Есть у нас интересный ответ Натальи. Наталья отвечает Елене, насколько я поняла, что в таких вопросах нужно сотрудничество, а не компромисс. Ты мне, я тебе. Компромисс — это не лучший способ выхода из конфликтных ситуаций. Ну, потому что Елена написала, что нужно компромиссы находить. Вот, что скажете?
Ну, компромисс очень по-разному понимается, да, если это в смысле того, что нужно достигать согласия, да, а не просто компромисс, когда всем плохо стало, да? А я за компромисс, которым будет достигаться согласие и будет найдено то решение, которое для обоих будет, в общем, более-менее устраивающее. Тогда компромисс действительно стоит искать. То есть, ну, я надеюсь, вот такое здоровое понимание компромисса. Позитивное, скажем, понимание компромисса, а не негативное здесь.
Людмила нам написала: «Секрет прост, не идти на поводу своей похоти». Это хорошо звучит, прекрасно звучит. Только что-то с реальностью это мало совместимо. Иначе бы не рушились семьи, не заканчивалось все дело разводом или просто расставанием, если пара была не замужем, не жената. Не было бы написано такое количество литературных произведений, снято такое количество фильмов на эту тему. Это же проблема стара, как мир.
Да. Ну и она остается актуальной до сегодняшнего дня. Дело в том, что проблема, я абсолютно согласна с тем, что нужно не идти на поводу своей похоти, понимая то, что похоть — это вот просто прихоть здесь, такое желание, неожиданное влечение, которое вас там накрыло в вагоне поезда или еще что-то такое, которое разрушает доверие, как раз вот выстроенное в браке. Сложность здесь заключается в том, что очень сложно похоть отличить от любви. И сегодня, в сегодняшний день, в сегодняшней культуре, фактически эти понятия приравнены. что любовь — это и есть, когда ты пламенеешь, когда ты хочешь быть с человеком.
Страсть.
Да, сексуальное влечение, вот это вот. И когда мы говорим не идти на поводу у похоти, очень многие слышат тогда, как бы вот живите просто без любви, вот вы повенчались, ну и живите друг с другом, как гражданин с гражданкой, да. Вот. Но не об этом речь. Отличать, где есть любовь, которая больше сосредоточена на другом человеке, на желании сделать его счастливым, а где есть похоть, которая все-таки есть такое, ну, как бы в ней физическая составляющая, очень сильная. Желание обладания другим человеком ради того, чтобы тебе было хорошо. То есть здесь вот и в жизни различить это очень сложно. И когда сносит голову, как у этого молодого человека, где найти нам средства, чтобы остановиться и не наделать всяких ошибок? Ну и те, кто не находит, те вот оказываются потом с необходимостью разгребать очень серьезные последствия.
Есть сообщение от Александра. Бывает, что нет сил взаимодействовать, нет ресурсов, нересурсные состояния. А взаимодействовать,
ну, в семье,
браке,
наверное, да. Да, вот усталость — это как бы наше все. Сейчас же век такой быстрый, процессов так много, что часто человек, он просто вот оказывается все время в нересурсном состоянии, да. И тогда встает вопрос: Александр, ну, надо тогда думать, как восстанавливать ресурс, потому что это тоже не жизнь, когда вы все время в нересурсном состоянии. Что это должно быть? Это должен быть какой-то отдых, это должно быть какое-то переключение. Я вот сейчас делаю статью по поводу интернета, и очень много забавных анекдотов. В частности, такое, что целый день работал за компьютером, встал попить чай, сходил в туалет и сел за компьютер развлечься. Что же там такое вот происходит? Ну вот, когда жизнь проходит таким образом, то вообще никакого ресурса нету. Потому что все ушло в сеть, все ушло в интернет, все ушло в виртуальный мир. И тогда ресурса не хватает на то, чтобы вот как-то близким уделить внимание. В этом плане, ну, нужно задавать себе вопрос, а вообще где я живу, да, и какие у меня есть обязательства, и как этот ресурс вернуть. И мне кажется, у нас было несколько передач по поводу стресса. Мы говорили, какие есть способы возвращения человека в ресурсное состояние. Это какие-то и вопрос отдыха, и физическая нагрузка. Вот бег там, например, для мужчин вообще физическая нагрузка очень хорошо возвращает в чувства. Поэтому я желаю вам все-таки восстановить свой ресурс, и чтобы было что вкладывать в ваши отношения.
И Елена нам пишет: любовь — это, видимо, ответ на наш вопрос, да, какой секрет верности, любовь, написано прям кэпсом. «Однажды мы поскандалили, и я, дурында, подумала, пойду и отдамся первому встречному. Ответ: лишь бы тебе понравилось, ведь я тебя люблю. Я передумала отдаваться, и 25 лет счастливого брака». Слушайте, это комичная история, мне
кажется.
Но
зато правда. Вот показывает, что в голове у людей иногда бывает, когда их сильно обижают, да, вот в качестве мести такой. Ну вот, будем честны, да,
это
же месть.
Это месть, конечно.
Да, я пойду и сделаю больно тебе. Да, потому что когда, конечно, есть измены, это очень большая боль. Ну хорошо, что первый встречный не встретился, да, и все так обернулось.
Так, и еще сообщение от другой Елены. Любовь может не прийти никогда, а может наступить в отношениях, а влюбленность пройдет всегда. Это, наверное, в отношении...
Ну, вот... про похоть, да, мы говорили, да. Да, влюбленность проходит, это тоже у нас была передача по поводу разных фаз, которые есть в любви, да. Где-то около 4 лет влюбленности — это максимум, что можно на ней сделать. После этого нужно переводить в какие-то более серьезные, глубокие отношения, которые, на самом деле, не менее... приятные и окрашенные, чем вот эта вот первая фаза.
Еще два сообщения нам пришло, что нужно начинать с себя, но работать должны двое. Только единственное, я никак не могу соотнести это с какой частью нашей передачи,
ну, быть, этот ответ. Может быть, быть верными.
Но, скорее всего, да. Скорее всего, я так просматриваю диалоги. Вот Анастасия тоже пишет: в современном обществе нет ни нравственности, ни морали. Так мало людей, желающих работать над отношениями. Слушайте, 5 век до нашей эры. Я не помню, кто сказал, Сократ или кто, про то, что какая развращенная теперь молодежь. И это происходит каждый раз, с каждым новым поколением. Нравы меняются, жизнь меняется, и всегда кажется, что нет ни морали, ничего, потому что просто мы отличаемся от предыдущего поколения. Тут не соглашусь. Не соглашусь.
Но сейчас пропаганда открытого секса, да, и открытых отношений, она просто действительно стала просто, ну, всеобъемлющей. Везде это есть, и в культуре, которая сейчас активно насаждается, такого рода отношения, они считаются нормой. Поэтому я в противовес тому, что сказала Эльвира, наверное, могу сказать, в каждом обществе есть те, которые этому не подчиняются.
Конечно.
И наверняка у каждого из вас есть примеры семей, и молодых, и старых, и еще каких-то, которые на самом деле очень прикольно друг друга любят, и сохраняют это, и умудряются, там, я не знаю, заигрывать с друг другом, когда им там 80 или страшные 45 лет уже настало, да, кажется, что это уже совсем взрослые люди. Поэтому везде бывают и развращенные, бывают и хорошие. Вопрос в том, что вы выбираете для себя. Наверное, больше так.
Так, сообщений пока нет, поэтому давайте вернемся к теме эфира. В любом случае, друзья, спасибо большое. Мы ждем еще. Пишите нам, комментируйте эфир, отвечайте на этот вопрос, расскажите про ваши секреты верности. Я думаю, все равно бывали моменты, когда у вас были возможности или мысли какие-то разрушить семью или уйти к другому человеку. Пишите, что вас остановило. Нам будет интересно узнать. Потому что, по сути, это и есть
секрет,
да, да, лайфхак, я не знаю даже, как сказать. Вот, то, что вам помогло, такое действие, такой совет, который вы можете дать другим. Так что ждем.
Да, я хотела бы еще вот в сторону такую пойти. Вот в современном культуре, где свободные отношения считаются нормой, есть также такое мнение. Вопрос о верности не будет вставать, если мы в наших отношениях сразу решим, что никто ничему не, ну, как бы друг другу не должен.
Свободные отношения.
То есть вот свободные отношения, да, захочется тебе встречаться с кем-то другим, ты можешь, или захочется жене встречаться с кем-то другим, тоже как бы вот. Когда друг другу не дается обязательств, это тоже способ решить вопрос с верностью, да, только он такой в другую сторону, что давай не будем заморачиваться, чтобы не было иллюзий.
Я бы не сказала, что это решить вопрос с верностью, я бы сказала, что решить вопросы со своим отношением к верности, а о верности там говорить нечего, ее нет. Ну, то есть, или я не понимаю, я, ну, просто не понимаю смысла таких
отказа,
отношений
потом. Это вариант отказа от верности, как от невыполнимого условия.
Да, и чтобы всем было спокойно.
Чтобы всем было спокойно. Давай без иллюзий, да? Каждый из нас будет и в браке, и вне брака, вот, чтобы ты не ждал. Вот, мне интересно было прочитать блог одного семейного терапевта, который говорит, что, в принципе, ну, нормально, да? Только вот чувство человека, от которого все время гуляют, они все равно почему-то оказываются ущемленными, даже при том, что не давались... не давалось таких обещаний.
Потому что есть ожидания. И они даже, я не знаю, сформированы с детства.
Да, они внутренние такие, да. Они вот, никто, может быть, их так вот прям не произносит сейчас. Раньше клятвы произносили, сейчас, может, так и не принято, да. Но все равно они как бы встроены. Если мы вместе, значит, больше никого не должно быть. Особенно это что касается сексуальных отношений, да, но и эмоциональных отношений тоже. Потому что для женщины эмоциональная вовлеченность, она, в общем-то, приравнивается к сексуальным отношениям. Для мужчины, конечно, больше важно, что там нет секса, да, тогда он спокоен. А там флиртовать, как бы, это не столь важно. Поэтому вот, смотрите, такая интересная история. Даже если никто ничего не обещает, все равно вот эти моменты есть. И еще один момент, который отмечают психологи, что когда отношения свободны, но люди не чувствуют, что они близки.
Я и хотела сказать про смысл. То есть,
да.
Тогда становится немножко непонятно, а что же вас удерживает вместе. Если это не любовь и не верность, и не построение семьи, то...
Ну, сейчас удобно, например, да?
Удобно что? Платить за квартиру напополам?
Да, например. Например.
Ладно. Нет, возможно, я не спорю. Просто мне интересно в таком случае было бы, может быть, найти какую-то статистику или почитать. Я думаю, после эфира поищу. А проводились ли вообще опросы вот у таких пар? И каков процент тех, кто сохранил такие отношения и смог, и доволен? Что-то, мне кажется, там будет очень маленький процент.
Да, ну и еще я знаю, что проводились исследования по тому, зачем тогда вы в этих отношениях состоите, да? И здесь разные ответы. Кого-то это устраивает. И, как вы понимаете, в отношениях может быть два варианта. Это может быть позиция одного, которую второй вынужден разделяет.
Из-за того, что хочет быть с ним вместе?
Из-за того, что хочет быть вместе, или по каким-то другим причинам, или у него больше других вариантов нету. Ну, давайте не будем отметать все-таки те отношения, в которых, например, ну, второй человек, у него просто нет других вариантов, да, ему некуда уйти, некуда уехать, или в других просто предложений не поступает, поэтому он просто остается в этих отношениях. То есть кажется, что вот близость, доверие, верность, они составляют вот такую вот сердцевинку супружеских отношений.
Я бы хотела сейчас зацитировать нашу коллегу, она тоже у нас работает на Теосе, Оксану Куропаткину, они ведут передачу про подростков, но тем не менее вот она религиовед и часто тоже рассуждает на тему семьи, верности, любви и всех вот таких вот вопросов, которые тоже связаны напрямую с религией. Вот что она пишет: «Любопытно, что когда в создании семьи на первое место вышли не экономические причины, а поиск близкого по духу человека, семью стало куда сложнее создать и сохранить. А еще интереснее, что экономические причины стимулировали нужные навыки, в частности, физическую силу мужчины и выносливость женщины у крестьян. А вот причины психологические, то есть поиск душевной близости, такой закономерности не порождает, несмотря на обилие интернет-советов, психологов и гуру, навыки понимания, принятия, терпения и умения слушать массово утрачиваются». Очень интересный текст
наблюдение,
в этом смысле.
Да.
Для чего создаются семьи? И теперь вот в контексте разговора про свободные отношения еще больше встает вопрос. Если и сейчас-то у нас очень мало базовых, что ли, вещей, из-за которых мы обязаны быть вместе, потому что вопрос выживания исчез, да, это теперь поиск по духу близкого человека, то какая вообще основа и какая связь в свободных отношениях, мне непонятно. Немножко.
Ну, может быть, удобство или привычка, да?
Или дети,
ну, вот,
да?
Да, или дети. Дети — очень важная часть этих отношений. И все-таки для многих супругов важность проживания вместе с детьми — это такая вот, ну, такая священная корова. Они могут не любить друг друга, да, но они должны быть рядом с ребенком.
Ну, но это еще хотя бы можно понять. Не то, что принять, но понятно хотя бы почему. Как это делают бездетные пары, это интересно.
Ну вот я, с одной стороны, понимаю, что отсутствие вот этих вот жестких условий, которые, как Оксана писала, они заставляли людей выработать вот эти вот качества хорошие, да, ну или способности. А с другой стороны, мне кажется, вот обнажается и подлинная сущность любви, да, потому что люди, если уж и принимают решение жениться, то, казалось бы, да, они выбирают их вне зависимости от экономических, социальных там, и всех других вещей.
Угу.
То есть сейчас идет поиск, на самом деле, что есть вот истинная любовь, что есть истинное принятие. В этом плане, когда все это обрушилось, да, я стала ненужным, ну вот и оказалось, что очень мало кто может найти вот того самого человека, с которым бы я отрубила еще 50 или 75 лет, да, без пенсии, вот, к которому я был бы готов ну, соблюдать верность, да, ну, вкладываться в ресурсном, а не в нересурсном состоянии и так далее.
Вы знаете, я хочу сказать, что было проще. Мне кажется, было проще. Потому что ты женился или выходил замуж там по расчету некоторому, будь это помещики или дворяне, тем более, да, династические какие-то браки, или даже крестьяне, то есть для поддержания семьи, для выживания. И ты в некотором роде понимал, что другого-то выбора и не могло быть. Ну, то есть повезло, если любовь или появилась, или уже были какие-то влюбленности. Но ты живешь с пониманием, что, во-первых, так у всех практически, ну, у большинства. Во-вторых, вот, ну, это база, ты никуда от нее не денешься. Это было проще, чем сейчас.
Но свобода — это тяжелое бремя.
Да, однако, да.
Да, да. Но тем не менее, я не могу сказать, что это все плохо. Мне кажется, оно как раз призывает к тому, чтобы искать подлинного. Искать именно того человека или тех отношений, которые были бы по-настоящему близкими, теплыми, взаимно обогащающими и так далее.
Хорошо, если возвращаться к вопросу, вернее, к теме нашей передачи «Секрет семейной верности», то давайте, может, пройдемся немножко так по пунктам или поподробнее разберем, какие секреты.
Ну вот если мы говорим чисто традиционный брак, да, то я считаю, верность – это обещание на берегу, которое дается изначально, когда люди начинают отношения строить. Поэтому важно друг с другом поговорить, а что у нас такое, мы с тобой кто? Муж и жена или кто? Или парень с девушкой? Или просто так забежали? Когда мы говорим о браке, сегодня все-таки, во всяком случае, в нашем российском обществе есть такое понимание, что это люди, которые, ну, теперь будут вместе. Ну, по крайней мере, в ближайшее время какое-то, да. А вопрос о сроках, насколько эти отношения заключаются, но статистически сейчас стали меньше люди выдерживать, скажем, да. Но все равно есть представление о том, что брак – это на жизнь. Вот. Идеальная картинка есть, что муж с женой, наши родители, они прожили долго и счастливо, и по-разному, да, вот. Но все-таки они прожили вместе и умерли, когда оба были в браке. Это первое, что договариваться на берегу. Второе, вот мне хочется здесь поднять вопрос по долгосрочности отношений. Потому что, ну, верность не нужна на одну ночь. Ну, наверное, тоже нужна, но как бы она естественным
образом. Это очень странно, да.
Но если мы говорим о каком-то пути, который нужно пройти, вот здесь возникает вопрос, а ты со мной будешь вот этот путь, или ты где-то свернешь по дороге на первом перекрестке? Поэтому, мне кажется, очень важным вопрос о детях. Если пара вступает в брак, и они планируют, что у них будут дети, то это как минимум 18 лет, ну, тебе нужно отрубить, пока ребенок у тебя, ну, по крайней мере, школу закончит, и будет способен, ну, хоть как-то там работать, хотя по факту это получается больше, да?
По факту это с университетом, это где-то 22-23 года.
Да, то есть это проект длиной 22 года, и нужно понимать, как ты участвуешь в этом проекте. Если вы замахиваетесь на детей, то, в общем, это долгосрочные отношения. И именно поэтому...
Замахиваетесь сейчас, прозвучало, ну, вне контекста, если вы планируете детей.
Если вы планируете детей, да. Если вы планируете детей и решаетесь на такие отношения. Поэтому очень многие пары молодые боятся этого. Они говорят, 22 года, это же... Ну как, я не могу гарантировать, что со мной ничего не произойдет за это время. Да, это такие опасения, ну, ответственные. Время сейчас течет очень быстро. Что будет через 20 лет? Мы не знаем. Только год можем назвать, который наступит.
Вот. Тогда брак, вот сам штамп в паспорте. В принципе, если так смотреть на эту проблему, что мы не знаем, что будет там через 10, 20, 30 лет, тогда действительно люди, которые говорят, что штамп в паспорте ничего не меняет, в этом смысле будут правы. Потому что люди, которые вступают в брак, на мой взгляд, они понимают, что через 20-30 лет, если, дай бог, все будут живы, они будут вместе. Они для этого женятся,
да,
по,
да,
сути.
Но это ответственное решение, да.
Ну, брак, в принципе, ответственное решение. Так-то, мне кажется, мало кто соглашается на него. Так вот, а не пожениться ли нам с тобой завтра, если мы с тобой сегодня познакомились? Ну, такое...
Бывает, да, тоже.
Ладно,
одну пару до сих пор живут вместе, наверное, лет 25 уже больше.
Но 30. Это исключение из правил.
Ну,
согласна.
Это просто люди такие, которые вот тогда играли, да, вообще несерьезные. Вот, ага. В тот момент времени у них какая-то была, помехи какие-то были.
Ладно, понятно.
Вот, но выбрали друг друга хорошо.
Ну так вот, и получается, что если ты не знаешь, что с тобой будет через 20-30 лет, зачем вообще жениться? Зачем вступать в отношения с человеком в такие серьезные семейные, если нет представления о будущем, если нет цели, если нет, не знаю, желания отметить золотую свадьбу?
Вот и так многие думают, поэтому думают, зачем мне это надо? Я лучше заведу собаку,
ага,
ну или кота.
Ясно.
Потому что с котом я знаю, если что, я его отдам. Как это называется? В приемник, как называется?
Приют.
Приют, да. Вот, и буду жить дальше, заведу себе лемура, в конце концов. А с женой куда, куда деваться?
Где приемники?
Да, да.
Приюты для жены, для мужей брошенных. Нет, да. Без шуток это страшная вот. Какая-то как картина.
И мне кажется, что вот здесь Пушкина сразу, Александр Сергеевич, я вспоминаю, что там царевна-лебедь говорит, что ну, жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь, и за пояс не заткнешь. Да? Вот ты когда думаешь о женитьбе, ну ты взвесь, насколько ты готов вот это вот взять на себя ответственность. Предупреждала она с самого начала, в общем, Иван-Царевич-то.
Угу.
Вот. В этом плане нацеленность на долгосрочные отношения – это тоже залог верности. Что человек понимает, что он как бы здесь стайерскую дистанцию бежит. Это не спринт летний.
Это вот. Марафон, да?
Это марафон, да, в котором всякое может быть и перекусы, там, и остановки на пути, и заснул. Но, в общем-то, ты идешь далеко. Вот. Ну и еще один момент, который мне кажется очень важным вот в этом отношении, это, собственно, дети. Потому что как мы можем воспитать хороших детей, если, ну, если мы сами ведем себя непонятно как? Да? Все-таки для большого количества людей дети являются ценностью сами по себе. И не только для женщин. Для женщин в первую очередь, но и для мужчин тоже. И когда мы говорим о воспитании детей, ты должен, как кто-то написал из слушателей, Елена, да, ты должен сам, вообще говоря, ну, представлять из себя что-то, что достойно копирования, да, что достойно взращивания тех, кто с тобой рядом стоит. Мне почему кажется, что сейчас очень сильно семейные ценности прогибаются, потому что вот тенденция ни детей не заводить. Очень непредсказуемая ситуация в обществе. А когда нету детей, да, то отношения, они очень легковесные такие, очень быстрые. Да, вот. Тебе понравилось, не понравилось, разошлись. Как бы. Ну, никто ничего так по большому счету не теряет. Ну, где-то там душевные какие-то остались кровоподтеки, но они заживут. Вот. А когда есть ребенок, ну, ты уже дважды послушаешь и подумаешь, и прикинешь вообще, а ты можешь так себя вести или нет? Ну и римский опыт воспитания, когда папы с детьми всюду ходили, мне кажется, просто прекрасен. Вот.
Да, вы рассказывали, когда да. дети ходят, смотрят на папу и подражают папе.
Да. Для папы это, ну, в общем, тоже было некоторое ограничение, которое они ради брака были готовы исполнять.
Удивительно. Мы обычно говорим, что дети — это не клей, они не помогут сохранить семью, они не причина для того, чтобы два человека, которые уже ненавидят друг друга, оставались вместе, потому что, может быть, спокойнее обстановка будет как раз, если разойдутся мама с папой и просто будут общаться. Но сегодня в контексте верности получается, что дети — это даже...
То ради чего...
Стоит быть верным.
Да. То ради чего иногда включаются тормоза и говорится «нет». Вот как бы ради них я готов где-то уступить своим желаниям, своим прихоти, своим каким-то вещам. Потому что мне важно, чтобы была семья, мне важно, чтобы ребенок, он вырос достойным. То есть это может быть тот сдерживающий фактор, который в голове. Конечно, если для человека не важно ребенок, и такое тоже бывает, то тут, ну, кстати, и у мужчин и женщин, то крышу снесло, и тут уже ничего не поделаешь.
У нас было сообщение, вот единственное, я уже потеряла имя слушателя, потому что у меня тут обновилась программа, поэтому простите, написано было на Ютубе, но вопрос был такой, грех ли флиртовать? Вот. У нас не богословская передача, но тем не менее мы можем ответить на
где
этот вопрос.
Где границы? Границы, когда игра переходит уже в измену, да?
Да, то есть, что-то такое.
Ну, здесь это, наверное, каждый сам для себя определяет, сложно мне прям критерии вам какие-то сказать. Но флирт — это всегда взаимодействие двух людей, вот, ну, с какой целью? Часто он возникает, когда отношения между партнерами, они становятся недостаточными. Когда не хватает какой-то живости, когда не хватает какой-то игры той же самой, да, какой-то жизни не хватает. И тогда вот и у мужчины, и у женщины у них образуется вакуум. Им хочется взаимодействия с противоположным полом, да, им хочется любви, им хочется какой-то, я не знаю, там, перекидывания словами, взглядов и такое. правило, флирт возникает, когда что-то, ну, когда что-то неблагополучно в отношениях. Когда у вас все хорошо, когда вы друг друга любите, но у вас нет потребности такой. А, ну, с другой стороны, есть физические вещи, да. Ну, если вы там целуетесь и обнимаетесь где-то в кладовках, да, на работе, то это уже явно перебор.
Это уже не флирт, да. Это уже...
А если вы ходите и регулярно кушаете вместе с человеком один на один, да, это уже тоже... Ну, как бы один раз это можно себе представить, да, если это становится регулярно.
Это похоже на свидание.
Да, это уже становится похоже на свидание. Да, если вы по ночам ходите по прекрасным паркам вашего города, да, это тоже уже становится больше какими-то встречами, такой интимный характер. То есть для меня, вот я считаю, границы, которые приемлемы, это если вы вместе работаете, у вас между собой дружеские отношения. Ну, мужчины с женщинами, да, вот у вас коллега там за кассой. Один человек стоит женщина, другой стоит мужчина. Перекинуться с шутками друг с другом, да, обсудить что-то такое. Я не считаю, что это является грехом. Но если уже начинается процесс сближения, в котором вы и физически тоже сближаетесь, начинаете время проводить вместе, да, возникают какие-то мысли о том, что вот какая-то у него симпатичная шапочка шановская там, или какая магнитовская. Да, ну вот, мне кажется, это уже тот момент, в котором нужно останавливаться. Ну, если говорить церковным языком, искушение – это еще не есть грех. Но в искушении нужно сказать, что, по-моему, я не в ту сторону иду, и остановиться раньше, чем уже нужно будет там разбираться с последствиями измены и так далее.
Угу. И еще у нас один вопрос от Натальи. Интересный вопрос. А разве ради самих отношений не стоит быть верным? Это классно, если это получается, но если нет, если вы теряете какую-то близость или теряете осознанность, осмысленность отношений, для чего быть верным, если вы понимаете, что конкретно вот с этим человеком вас практически ничего больше не связывает, кроме детей. Но в таком случае где тот якорь, за который можно уцепиться?
Да.
Это мое видение, мне так кажется. Я не психолог, да, поэтому, Татьяна, может быть, я не права.
Ну, мне кажется, вот вопрос верности – это отслеживание именно своего состояния, то, что мы говорили в предыдущем. Вообще, где у меня бродят мысли, да, чего я хочу, и насколько я вкладываюсь в те отношения, которые у меня есть. Если, а так бывает часто, я обнаруживаю, что я не вкладываюсь, или, например, я обнаруживаю, что я вкладываюсь не в то, да, слишком много стал сериалов смотреть. Но тогда это повод сказать, подожди, у меня же вот есть главный человек, который, наверное, сидит и скучает, пока я там 38-ю серию 28-го сезона, да, посмотрел. Наверное, нужно что-то менять. И укрепить отношения, сделать инвестиции в верность, на самом деле почти так же по трудозатрату, как построить новые отношения. Поэтому, когда мы выбираем новое, мы просто, это нас откидывает на какое-то время назад. Поэтому нужно смотреть за собой, смотреть, не на опасном ли ты пути, да, и стараться свернуть на него на то, чтобы быть вместе и хорошо проводить время, ну и друг друга обогащать теми ресурсами, которые каждому нужны, и любовью, и верностью, и поддержкой, которые в браке, но они в наиболее чистом виде встречаются, с моей точки зрения.
Интересное сообщение еще Наталья нам прислала. Другая. У нас Елены, Натальи так много. Мы с супругом 9 лет в браке, 2 детей, у нас хорошие отношения. Мы любим друг друга, но нам сложно находить время для встреч вдвоем. Я считаю, что верность — это основа основ в браке, это доверие друг к другу. У меня на работе появился мужчина, который мне очень интересен, меня влечет к нему сильно. И я поняла, что это духовная проблема моя. Я стала искать основания в Библии, как мне устоять в этом искушении. Очень отрезвляют стихи в Библии о том, что прелюбодеи Царство Божие не наследуют. Стала слушать проповеди об этом, молиться об этом. Я люблю мужа, он чудесный, но пока не могу справиться с влечением к другому человеку. Стараясь быть ближе к мужу, направлять свое влечение к нему, не могу ни с кем поделиться своими переживаниями, так как не уверена в том, что поймут.
Ну, это такая очень, история. Я бы сказала, тут очень такая зрелая христианская позиция, и она принесет плод. Потому что вот во всякого такого рода искушениях есть определенный пик. Да, вот уже кажется, когда ты совсем уже не можешь справиться, ну, это оно нарастает, потом раз, оно и закончилось. Да, вот как иногда, по-моему, у Льюиса есть такое сравнение, что грех — это как зуд. Чем больше чешешь, тем больше хочется. Да? Вот, вот есть момент, когда просто нужно перетерпеть, когда пройдет вот этот пик, да, вашего, ну, скажем так, сжимания себя в определенных каких-то рамках, да, когда вы не позволяете этому влечению вылиться в что-то, в какие-то разговоры, когда оно просто резко у вас, ну, закончится. В всяком случае, вот, ну, я, насколько знаю опыт других людей, который похож на то, что сейчас Наталья описывает, ну, таким образом, оно дойдет до какого-то своего момента, потом оно перестанет. По времени не могу сориентировать, у всех по-разному бывает.
Да, в целом даже само стремление, то есть когда ты понимаешь, что у вас нет возможности... Ну, то, смотрите, начало сообщения, да, то, что нам сложно находить время для встреч вдвоем. То есть отношения мужчина-женщина, они понемножечку угасают, я, если я правильно поняла. И появляется кто-то, кто может это
с
восполнить.
С кем вместе время есть.
И вместо того, чтобы это делать, все равно Наталья разворачивается в сторону семьи и вот думает, как бы мне сохранить семью. Это похоже на молодого человека, который вот пришел. Да. Вот. То есть это, в принципе, уже само стремление сделать именно так, это прекрасно. То есть не попробовать разрушить семью, а потом понять, получилось или не получилось, а сразу двинуться в сторону семьи, налаживания отношений там, чтобы не случилось ничего плохого.
Да, ну и, может быть, все-таки продумать какой-то ценой, чтобы у вас свидания с мужем стали происходить. Свидания приятные, хорошие, которые смогут, ну, в общем, совсем по-другому окрасить ваши отношения и вернуть какое-то вот время ценное.
У нас интересное сообщение от Анны. Научиться хорошо заниматься сексом – вот единственный секрет верности. А вот интересно, семья только на сексе строится?
Ну, она, я думаю, добавляет к всему тому, что мы говорили. Это тоже очень важная составляющая.
Она говорит, вот единственный.
Единственный.
Да, да. Поэтому я и хочу поспорить.
Ну вот, может, в жизни Анны этот фактор является важнейшим, да. Я считаю, что, конечно, сексуальная удовлетворенность в браке, она является очень-очень важной, особенно для мужского населения. То есть если мужчина чем-то не удовлетворен, если у женщины 293 дня в году болит голова, и она все время не может, да, заниматься любовью, он все время терпит, 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 то это создает как раз вот те прецеденты, когда он начинает смотреть куда-то в сторону.
Я с вами согласна, но в любом случае, вот у меня такой вопрос сразу, а что влюбиться в другого человека из-за отсутствия эмоциональной связи в семье, это невозможно? Хорошо, а влюбиться, ну, как правило, в другого человека это разве не предательство? Это разве не нарушение вот правил верности?
Ну, я вот здесь за Анну, да? Как правило, хорошие сексуальные отношения не бывают без хороших эмоциональных отношений. То есть такое не бывает, что это прям отдельное. Ну, мы во всем ругаемся, а здесь вот у нас прекрасно.
А потом очень хорошо и качественно миримся, да?
Да, нет, как правило, хорошие сексуальные отношения, они как, ну, вишенка на торте, они завершают хорошую договоренность, время вместе и так далее.
Хорошо. И сообщение от Елены. История такая. Детьми прикрываться нельзя. Я ребенок второго брака. Папина первая жена сильно изменяла, и он развелся. Когда он женился на маме, то по обоюдному согласию с моей мамой он через 3 года забрал одного сына. Ну, из первого брака, получается. Ему тогда было 11 лет. Он был неуправляемым, пил, курил. Моя мама его воспитала приличным человеком. Он ее назвал «мама». А папа не смог его любить в той мере, в которой он любил меня до его приезда. Он просто перестал уделять внимание и мне тоже. Я мирилась с этим, жалея брата. Во взрослой жизни я спросила папу, почему он стал так себя вести с нами. А он ответил, потому что брат сильно напоминал первую жену, которую он ненавидел, а сына обижать не хотел. Ему было так проще. Мужчины слабы, дети для них не якорь.
Ну, я не говорю, что дети якорь. Я просто говорю, что это один из факторов, которых очень многих людей останавливает, ну, в том, чтобы уйти из брака, уйти из семьи, потому что ребенок для них важен. Не просто как щит, да, но потому что это действительно ценность для них.
Вот под конец эфира, как обычно, самые сложные вопросы.
Хорошо.
Марина пишет, муж полгода флиртовал, состоял в любовной переписке с женщиной, с которой до меня был роман, и задел за живое, потому что каждый раз говорил, что я себе навыдумывала. И дальше продолжал с ней общаться, и в итоге доводил меня до истерик. Устал от таких отношений, что делать?
Ну, это вот как раз ситуация, в которой очень больно, потому что вот другой человек оказывается неверным, да, ну вот я не знаю, есть ли там у них отношения, по крайней мере, эмоционально он увлечен с другой женщиной, Ну, нужно взвешивать. И, ну, здесь зависит от того, насколько вы верны, насколько вы готовы, скажем, бороться за вашего мужа, сколько вы готовы с ним говорить, добиваться его подлинного такого, ну, отклика, да, на то, что вы говорите. Ну, и от него много зависит. Я знаю случаи, которые заканчивались разводом, потому что люди не могли найти. И я знаю случаи, когда люди даже из такой ситуации выходили, ну, в более-менее нормальные семейные отношения, в котором было прощение. Но для этого мужу нужно понять, что происходит, да, услышать где-то вас, ну и принять какие-то решения по окончанию.
У нас эфир подходит к концу. Получается, мы какие определили секреты? Договариваться на берегу. Второй.
Поддерживать хорошие отношения любви, в которой было бы естественным образом соблюдать верность, да?
И дети.
Да. Заниматься сексом здесь сюда же, да, чтобы было хорошо.
Конечно.
Ну и, конечно, думать о долгосрочных отношениях, чтобы у вас было много детей, и чтобы у них тоже жизнь была полна верности с вашей стороны.
Друзья, спасибо за комментарии. Мы прощаемся с вами. Услышимся завтра в 14:00. Пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.